Мама, папа, брат и сестра. Это отличная семья. Папа любит маму, мама любит папу. Это значит счастливая.
И я,
и я,
и я,
и я.
В проекте «Отличная семья» мы говорим о семейных ценностях, о вопросах сиротства и усыновления. В прямом эфире слушайте нас, звоните и задавайте свои вопросы.
Друзья дорогие, я вас приветствую. Как всегда, «Отличная семья» делает тему сиротства более понятной, доступной и открытой. С вами я, Татьяна Ваганова. Говорить мы сегодня будем на тему «Кровные родственники становятся приемными родителями». Ну, как бы это ни звучало, тем не менее, это очень даже может быть, когда сценарий такой: дяди, тети, какие-то братья двоюродные, еще кто из родни, получается, может взять на себя такую ответственность, или это бабушки и дедушки, берут ребенка в семью, и, казалось бы, ну, наверное, проблем нет. То есть как бы вот одна семья. Но нет, проблемы есть. Вот с чем они связаны, как их решать. Отдельно поговорим о бабушках-мамах, потому что это тема для особенного разговора. И с нами замечательный психолог, автор книг и разных тренингов по помощи приемной семье Наталья Мишанина. Наталья, приветствую.
Здравствуйте, здравствуйте. Я сразу извиняюсь, очень плохая связь.
Ну, мы вас пока видим прекрасно и слышим тоже. Надеюсь, что так все и останется. Дай Бог.
Замечательно, дай Бог, да.
Да, дорогие, вы к нам присоединяйтесь. Ваши вопросы, комментарии, присылайте все, что вас интересует по поводу кровных родственников. Возможно, вы сами в подобной ситуации оказались, и вам нужно принять решение. Может быть, это кто-то из ваших знакомых. В общем, пишите нам, пожалуйста. Еще раз скажу, не стесняйтесь. Этот эфир как раз для того, чтобы мы с вами могли проговорить эту тему с разных сторон. Ну, давайте, может быть, начнем с того, вот насколько это у нас распространенный сценарий именно в нашей стране. То есть как часто вообще дети уходят в семьи к своим родным? Какая-то статистика есть, Наташа?
Вы знаете, пыталась найти какую-то статистику перед тем, как выйти на передачу, но вот каких-то таких цифр конкретных, системных я не нашла.
Потому что всегда у нас со статистикой проблемы.
Да, в этой мне области. Мне кажется, это настолько ситуативная история, да, настолько локальные случаи, потому что работа с кровными родственниками – это очень, ну, скажем так, ювелирная работа, потому что требует очень много ресурсов от специалистов. Поэтому это вот одна история, да. Вторая история, если она связана со школами приемных родителей, да, то кровным родственникам первого круга вообще школу приемных родителей проходить, ну, как бы в нашей стране не нужно по законодательству, да. Поэтому вот найти какую-то статистику не могу. Вот конкретную, да, а вот из опыта могу сказать, что, ну, очень редко и очень мало работают непосредственно с кровной семьей, с кровными опекунами, да, и эта работа велась вот в моем опыте, более 10 лет я работаю в этой системе, эта работа ведется, ну, в очень редких случаях. Да, потому что требует, правда, очень много и материальных, и человеческих ресурсов, да, и специалистов должно быть подключено много, но я думаю, мы еще об этом поговорим.
Да, да, да. Здесь много разноресурсных подключений, но давайте вообще пройдемся сначала по мифу или не мифу. Вот то, что кровные родственники обычно тех детей, которые находятся в детском доме, это люди тоже асоциальные, соответственно, и некому там брать ответственность за ребенка. Ну, мне кажется, у многих такое представление. Раз родители проблемные, может быть, там кто сидит или кто какой-то зависимый, зависимостью страдает, следовательно, родня вот она, в принципе, такая же, поэтому ну куда отдавать? Вот насколько это тоже соответствует реалиям? Вот из вашего опыта исходя. Ну,
да, могу сказать, в большей степени, наверное, да. Да, что такая ситуация, она исходит из вот такого жизненного сценария, что ребёнок
оказывается... в большей степени это близкий какой-то круг или прям...
Это близкий, это ближайший круг, это когда мы говорим про бабушек.
Угу.
Да, когда вот эта ситуация случается в таком вот жизненном сценарии, что вот дочка такая не удалась, да, и жизнь у нее не удалась, и у бабушки до этого тоже, в общем-то, жизнь не удалась, и как опыт она передала своей дочке, да, вот, вот такая вот история в большей степени. Но есть еще же родственники, да, есть, скажем так, более успешные.
Более успешные. Всякие двоюродные, да, там братья, сестры, да. Дальние.
Тетки, дядьки, да, которые, mm-hmm. простите за такой сленг, да, ну вот это вот ближайшее окружение, которое... Mm-hmm. Но, да, здесь есть большое но. У меня есть история, да, где девочка говорит, она попала в прием, хорошую приемную семью, но mm-hmm. она обижалась на свою родню, потому что у нее было 13 теть родных, мамы, mm-hmm. сестер, и никто ее не захотел взять.
Mm-hmm. Наташа, а почему родственники как раз вот очень не торопятся? Ну, может быть, конечно, здесь слово это не совсем уместно, но вот они не открывают свои дома, не принимают детей в семьи, даже если, в принципе, они достаточно благополучные. Потому что я тоже знала не один такой вот сценарий, когда родственники, ну, в принципе, нормальные люди, да, без каких-то там социальных проблем, ну, нормального тоже достатка, то есть... Могут они себе позволить, допустим, взять еще ребенка, тем более, если оформлять опекунство на него, там какие-то выплаты будут идти. Почему? Вот что стоит внутри? Какой-то блок, страх?
Знаете, да, когда я работала вот с подобной категорией, да, я их называю попавшие в положение. То есть вот несколько у меня было клиентов, да, которые приходили в школу приемных родителей, которых поставили перед фактом. Да, то есть это двоюрные, троюрные тети, которым сказали, что вот у вас есть племянник, вы, наверное, знаете, что у вас есть вот сестра троюрная, да, но вот сейчас она умерла, и вот... И, женщина очень долго сомневалась, брать или не брать. 17-летний парень остался. У нее две девочки 12-летние, двойнята.
Она, да, о нем вот, практически ничего не знает.
Да, она практически его не знает. Она, угу. в не очень таких устойчивых отношениях со своей вот этой сестрой. Она знает, что она есть, да, у нее где-то, угу. какая-то жизнь происходит. Но вот взять на себя лишнюю ответственность, и вот решение принималось очень долго. Долго принималось решение, потому что, ну как, 17-летний парень, у нее есть опыт общения только с девочками, да, и как она сама работает в больнице медсестрой, да, муж уже был на пенсии, он не работал на этот момент, материальный, ну как, вот, да, вот, вот что. Ну, они все-таки пошли навстречу парню, парень неплохой, да, они съездили, познакомились, в общем, хороший парень, решили все-таки его принять в семью. Вот, но вот мне кажется, из-за того, что это лишняя ответственность, да, лишний материальный ресурс, угу. да, лишнее
внимание. То есть люди к этому психологически не готовы,
они психологически, да? не готовы. Угу. Это как раз вот те, которые застигнуты врасплох, да, когда им вот перед фактом поставили, да, вот у вас есть четверо, есть у меня тоже семья знакомая, да, четверо от троюрной там племянницы. Угу. Да, причем дети там от разных браков. Вот, вот такая вот ситуация. Ну, там молодые прекрасные ребята, у них у самих еще детей нет, но они решились на это, да. Это я говорю из истории школы приемных родителей, да, какие тут приходили героические, на мой взгляд, опекуны. Угу. Да, это тоже родственная кровь. Да, вот, на мой взгляд, все-таки это будет хорошо, это будет хороший опыт для детей и для вот дальних родственников вот этих вот детей.
Наташа, а как вариант вот выхода из этой ситуации, что можно предложить? Возможно, что работает где-то в каких-то НКО, может быть, там не на государственном уровне, может быть, есть какая-то идея, которая еще не работает, но вы, например, видите какой-то выход, то есть как-то готовить этих родственников, давать период, но я просто не знаю, что в этот момент делать с ребенком, потому что уже зависит от возраста.
Да, еще возраст.
Опять же, да, да. Куда его определять, там в детский дом или опять же куда, пока там родственники, например, готовятся и там принимают решение, там, может быть, им дают месяц или сколько времени на эту подготовку. Вот какой здесь можно увидеть выход, как помочь?
Вы знаете, вот мне кажется, это уже такой, знаете, такой государственный уровень, да, когда нужно давать возможность органам опеки на тщательное изучение того человека, той семьи, куда будет размещаться ребенок. Да, то есть рассматривать ее под микроскопом, простите, со всех сторон, насколько она ресурсна. Насколько ребенку не будет там плохо. Потому что задача все-таки семьи приемной, опекунской семьи, все-таки ребенка поставить на ноги, да, сформировать личность, создать ему безопасные условия, да, наделить его эмоциональным теплом и вниманием и выпустить в свободное плавание. Mm-hmm. Да, вот эти задачи. Вот про ресурс, я всегда говорю про ресурс. Семья должна быть ресурсная и с определенной мотивацией. Вот смотрите, я вот готовилась к передаче, я начала как-то ранжировать вот эти семьи, которые у меня попадались в опыте. И получилась группа семей, которые мотивированы на то, чтобы забрать этого ребенка. Потому что они знают этого ребенка, они были включены в жизнь вообще семьи, где жил этот ребенок. Они понимают, например, да жалко внука. Ну вот такая ситуация произошла. Ну да, я не любила свою дочь, но я любила свою внучку. Я ее не оставлю. Да, это такие мотивированные, чтобы свое сохранить свою кровь. И есть вторая, которая не подготовленная вообще, но ресурсная. Угу. Да, вот застигнутые врасплох, да, вот как они сами говорили. Мы стали заложниками положения. Угу. Да, и вот здесь вот очень-очень нужно много понятий. Вот хорошо, что пришли эти люди на школу приемных родителей, где появилась возможность найти ресурс, помочь. Вот в этом отношении, конечно, школа, вот подготовка – это великая вещь. Угу. Да, вот для тех, кто сомневается, для тех, у кого мотивация, извините, смазанная.
Да, и вот мы уже упомянули.
Да, но они хотят помочь ребенку.
Да, мы уже упомянули, что если ты родственник, ты как бы по закону можешь не проходить школу приемных родителей. И вот это интересно, почему? Вот. Немного непонятно, и неизвестно, изменится это потом на законодательном уровне или нет, но как-то странно. Ведь это в любом случае получается приемная семья, потому что даже вот вы сейчас рассказывали эти примеры, когда семья не видела этого 17-летнего парня. Ну, представить себе, несмотря на то, что там есть какая-то кровь, там вода на киселе, это совершенно чужой человек, который входит в сформировавшуюся семью, сваливается как снег на голову. Да.
Ну, смотрите, да, в законодательстве это первый круг родственников, которые, да, это бабушки, дедушки, братья, сестры. То есть там не говорится про двоюродных, там не говорится про там троюродное родство. Там про близкое родство говорится, о том, что им не обязательно. Предполагая то, что здесь, в общем-то, какая-то связь, какое-то взаимодействие с семьей все-таки была. Да, то есть
хотя
вот это близкое родство. Хотя, да, вот в опыте совершенно разные истории, когда это, ну, правда, не всегда так, не всегда так, да, там 16-летняя девочка уходит, вот история тоже, да, уходит, живет самостоятельно, на стороне, там, в процессе, да, у нее появляется ребенок, маме она ничего не говорит, да, и предъявляет ребенка тогда, когда она попадает в сложную ситуацию. Да, то есть, когда бабушка там не готова принять 8-летнего внука, например, да, 8 лет она его, ну, не знала. А тут вдруг вот, ну, вот так. Да, потом мама исчезает. Мама исчезает, и бабушке ничего не остается делать, как брать опеку. Но, да, опять же, бабушка больна, у бабушки там пенсия маленькая, она не работает, да, у бабушки какое-никакое хозяйство, ребенок жил в социальных условиях, да, он не подчиняется, то есть там много всяких, да, вот этих составляющих. И с одной стороны, бабушке бы надо бы помогать, да, и такой ресурс бросить на ее подпитку, да, и эмоциональную, и материальную, и там психологическую. Потому что здесь мы видим что? Мы здесь видим жуткую обиду на дочь. Здесь мы видим травму, да, которая произошла, она не может ей это простить. Да, и она еще и говорит о том, что вот она ушла, и от этого умер ее муж, потому что он сильно переживал, да. То есть вот эти все 16, вот эти все 8 лет пока, да, она вот носит вот это в себе. Это еще один такой рисковый момент. Да, ну а дальше болячки пошли, да, на фоне вот этого всего события, да, которое произошло. Да. И она ненавидит этого ребенка точно так же, как и, в общем-то, вот эта вся обида, она перекинулась на обиду на ребенка. Она его не любит, она его не принимает. Но деваться некуда. Она кровная бабушка. Да, и здесь что делать? И здесь, конечно, с одной стороны, ребенку бы хорошо бы в ресурсную семью, да, и в то же время подкреплять бабушку и оставлять вот это взаимодействие ребенка с бабушкой, как-то знакомить бабушку с внуком.
Не порывать полностью.
Не порывать полностью, да. Конечно.
Но ребенка поместить в другую среду.
Ну, да, в другую среду, более такую ресурсную, которая даст ребенку то, чего не может дать бабушка. А при этом, вот, как вы говорите, новые проекты. Вот идея такая еще возникала на уровне наставничества, да? Опека над ребенком с бабушкой. Вот, мы уже перешли на эту больную тему, да, кровные родственники. Действительно. Особенно, когда мы говорим про бабушку. Потому что это такая, ну, скажем так, болезненная часть, нересурсная часть, да, рисковая часть устройства семейного. И она очень дискуссионная, да, стоит, не стоит, надо, не надо, да, как, а если надо, то как.
Ну вот мы чуть-чуть попозже, да, прям более подробно о ней поговорим. Дорогие, я напомню, что сегодня наша тема – это кровные родственники становятся приемными родителями. Очень надеюсь, что вы для себя что-то услышите, получите. Хочу также напомнить, что у нас есть большой архив передач, где потрясающие темы и спикеры. Находите их, пожалуйста, на сайте Теос Медиа. Там в аудиоформате все выложено. Заходите на сайт Теос Медиа и раздел передачи. Выбирайте отличную семью и вот этот архив к вашим услугам. Если любите смотреть картинку, то группа ВК, только обратите внимание, группа называется «Формула семьи». И вот там наши передачи выложены. Тоже смотрите, ставьте лайки, делайте репосты, потому что и благодаря вашей помощи мы хотим охватить как можно больше людей, чтобы люди были у нас все-таки грамотными, давать правильные контакты, ориентиры. И, конечно, всем, кто нас поддерживает, огромное спасибо, дорогие, кто хочет это сделать. Это очень просто. Вот под этим видео есть ссылочка, как помочь нашему проекту. Просто туда кликайте, и тоже перед вами вся информация откроется. И, конечно, задавайте ваши вопросы, потому что это время прямо для нас. И если вдруг так получается, что вы не успеваете нас слушать в режиме прямого эфира и послушаете эфир в записи, все равно пишите вопросы. Мы будем на них отвечать обязательно. Наташ, ну вот здесь одна проблема уже как бы поднялась в отношении кровных родственников, психологическая проблема, что очень часто бывают обиды, которые не дают как раз возможности родственникам принимать детей, потому что вот этот внутри клубок такой неразрешенный, а если еще предположить, что, допустим, родственник был не просто в отрыве от общения с матерью там, или отцом ребенка, а был еще тоже в каком-то конфликте, то все это усугубляется. И вот эта неожиданность, да, то, что люди совершенно к этому не готовы, и на них сваливается вот такая новость. Вот у вас, пожалуйста, там 17-летний родственник, вот, определяйте его судьбу, либо он в детский дом, либо, соответственно, берите его. И, конечно, здесь у человека ну, просто раздрай и чувство вины, ну что ж я такой злодей, что ли, вот при живом родственнике, да, здесь вот деточка пойдет в детский дом или как, какую-то чужую приемную семью, а мы-то тогда кто? Как тоже с этим будет жить? И в то же время брать этого человека просто страшно. И так как мало ресурсности у нас, вот я имею в виду там, к сожалению, от госуровня, вот мы уже об этом поговорили, но есть какие-то НКО тоже, которые этим немного занимаются. Понятно, что все сложно. Но какие еще есть проблемы, если мы говорим уже вот о принятии ребенка в эту семью? Вот они все-таки преодолели, вот они все-таки взяли, решились. С обидами этими ходят еще варятся, но, может быть, тоже разобрались. Что еще может возникнуть? Какие проблемы внутри этой семьи? Потому что многим кажется, что это какой-то вот совершенно радужный сценарий, потому что все равно родные, вот родная кровь, и значит, все стерпится, слюбится. Но мне кажется, что там все гораздо сложнее.
Знаете, вот, да, Татьяна, согласна абсолютно, что гораздо сложнее, да, помимо вот этих эмоциональных, всех психологических проблем, да, которые там непережитых, да, каких-то эмоций, травм, с чем сталкиваться? Ну, точно так же, как будет сталкиваться любая приемная семья, да, это с адаптацией, да, это с узнаванием ребенка, с узнаванием. Они же не знают этого ребенка. Да, они же будут... очень многие бабушки, опять же, про бабушек говорю, да, потому что чаще с ними взаимодействуют. Вот, они часто начинают сравниваться, да, а вот моя была вот такая, а вот это вот не такой. Да, а вот моя вот это вот делала, а это не делает. Да, или, например, да, вот начинаем подстилать соломку к тому времени, когда свой ребенок пошел уже по другому направлению, да, выбрал другую судьбу, там начал гулять, уходить из дома, и вот здесь вот это такой сверхконтроль, да, вот появляется, и, соответственно, нарушаются межличностные отношения. Да, вот подмена, вот вы наговорили, да, в начале по поводу подмены ролей. Да, иногда бывает так, что вот я твоя мама, мамочка, то я тебя воспитывала, когда ты был маленький, мама привозила, да, и ты меня называл мамочкой, да, но ты же не мамочка, да? Ты же бабушка, и роль у тебя бабушкина, и, соответственно, функция у тебя бабушкина, да, и
так далее. Наташа, а вот чем это опасно, вот эта подмена ролей, чтобы людям было понятно, почему, вот в чем опасность, если бабушка себя считает мамой?
Ну, смотрите, да, это вытеснение самого образа матери, сознания ребенка происходит, да, подмена этого образа.
И, наверное, бабушка делает это осознанно, она не хочет как раз, чтобы ребенок помнил о матери, опять же, если мы говорим об обидах, о каком-то ее отношении негативном к матери, вот что вы вот вытеснить, знаете, полностью и занять ее место, потому что я хорошая. Поэтому вот тебе и мать, и бабушка все в одном лице.
Я бы сказала, не всегда осознанно.
Да? Не всегда.
Вот не всегда, да, не всегда. Просто так хочется. Просто когда мама, это ближе. Да, когда мама, это я ж твоя мамочка, я ж твоя вторая мамочка, да, вот иногда.
Это такой шаг к сближению получается.
С одной стороны, так. Да, такой шаг, а с другой стороны, работа над ошибками. Вот мне кажется, что вот чаще всего я сейчас буду воспитывать тебя по-другому, да, поэтому я возьму на себя роль мамы и буду воспитывать тебя как маму. Да, но у ребенка уже есть мама, он любит маму. Да, не образ бабушки в образе мамы, да, именно свою родную, любимую, никудышную в глазах общества, да, но это его мама, какая бы она ни была. Вот это надо вообще понимать, осознавать. Бабушкам это очень тяжело дается, да, потому что когда они осознают, что вот у них своя роль бабушкина, да, бабушка совсем про другое. Да. Это про тепло, это про внимание, это про пирожки, это про покормить, это про обнимать, это про похулиганить, да, там где-то что-то. Но это я говорю про тех бабушек, которые продвинутые бабушки.
Ну да.
Да, но есть бабушки, которые захлебываются собственными, да.
Да, вот чтобы было понятно, а вот чем все-таки кардинально отличается роль бабушки от мамы? Потому что мы сейчас сказали, да, что бабушка – это про тепло, про пирожки, там еще про что-то, а для кого-то это как раз образ матери. Вот чем все-таки роль бабушки отличается от материнской?
Хороший вопрос. Вот я так глобально не задумывалась, да, что вот чем все-таки… Ну, попробую на него ответить. Все-таки мама… Это тот человек, который к ребенку находится ближе. Бабушка все-таки прародитель, да, это мама мамы. Вот здесь, если про отношения, про иерархию.
Про ответственность тоже, наверное, да?
И потому дальше, да, от иерархии идет ответственность.
Угу.
Соответственно, ответственность, если бабушка берет на себя ответственность мамы, да, то мама остается какой, да, безответственной. Она забирает, да, забирает роль, забирает эмоции, да еще и конкуренция, да, по отношению. Да, мне кажется, что вот мама все-таки сильнее в этом отношении для ребенка, образ должен быть.
А как его поддерживать бабушке, которая понимает, что мама не ресурсна, то есть вот она не может быть мамой в полном смысле этого слова и действия, и бабушке приходится включаться. Вот как здесь и помочь ребенку, да, и в то же время оставаться бабушкой? Это же, знаете, ну, колоссальная задача.
Просто феноменальный кейс, просто вот, я не знаю, его, наверное, стоит рассказать, да, вот однажды ко мне на школу приемных родителей, я еще ее делала в 15 году, была смешанная группа, пришла женщина 70 лет, и мы очень боялись того, что она, ну, она опекун, она говорит, я все, я сумею сделать, и в интернет научусь, и все сделаю. Мне бы вот моего Пашеньку бы забрать. Мне бы вот Пашеньку забрать.
А Пашеньке
она вся была включена. Пашеньке на тот момент было лет 5.
Ага. Понятно.
Лет 5. То есть они пришли к нам, когда ему было 5 лет. Да, ну вот так случилось, что вот я рассказывала эту историю вот этого комка, обид на свою дочь. Да, мы очень. И вот в процессе мы начали с этой бабушкой прорабатывать ее эмоции, ее чувства. Она ненавидела свою дочь. Она не могла никак соединиться с внуком, но он маленький, ей ее было жалко. Но ей было жалко и дочку непутевую. Но это же она ее такой создала. И ей было очень стыдно. У нее было огромное чувство вины. Вы представляете, сколько мы работали? У меня психолог, который работал в моей службе, она положила на эту семью, я не знаю, сколько энергии и сил. Но я не буду рассказывать всю технологию, она огромная. Я расскажу результат. Паша с бабушкой стали писать через следственный комитет, через следователя, который вел дело этой мамы, которая попала в тюрьму в результате.
Так.
Стали писать письма, отправлять посылки, отправлять фотографии. Все это шло через вот разрешение следственных органов. Представляете, да, до чего? Но бабушка поменяла отношение к маме.
Угу.
У внука поменялось отношение к бабушке. Внук стал очень стремительно расти и развиваться на наших глазах. Да, Паша начал, ну просто у него большой прорыв в речевом развитии, в физическом развитии, в интеллектуальном развитии. Да, то есть тут такой был. Более того, через несколько лет маму выпустили по УДО. Потому что мама почувствовала, что ее там ждут, что ее там любят, что мама на нее не обижается, что сын ее там тоже ждет, и сын в хорошем, ну, скажем так,
ресурс очень сильный, да, мощный такой, да.
Смотрите, сколько ресурса нужно. Я рассказываю, да, вот у меня тело откликается, потому что это удивительная история. Но это сколько нужно было. Да, бабушка прошла школу приемных родителей от и до. Бабушка прошла все консультации, терапии. Бабушка прошла терапию. Да, бабушка приходила с ребенком на занятия детско-родительские. И еще психолог работал со следственными органами для того, чтобы наладить вот эту связь бабушки и мамы. Да, там органы опеки прекрасные подключились. То есть там помощь была. Я почему говорю, что это очень ресурсно? Да, но семья восстановилась в итоге. В итоге семья восстановилась. И мальчик не чувствовал себя каким-то вот не таким, да, каким-то обделенным, да. Любовь была со всех сторон. И такие письма мама писала им теплые, и как она его вспоминала, как она его растила, и чтобы сын понимал, что он-то был нужен ей. Ну вот обстоятельства. Знаете, вот Принятие, налаживание отношений, ресурс опекуна очень важен. Причем ресурс во всех отношениях. Да, и психологическая поддержка, эмоциональная поддержка. Я уже не говорю про материальную поддержку.
Ну, это, конечно, мощно, и вот я слушаю и думаю, как-то все сложилось, действительно такая звезда над этой семьей, слава богу, что получилось, потому что, да, и они оказались замотивированы и готовы что-то делать, и не стоять на месте, и оказались рядом люди, которые готовы им помочь,
да,
потому
это
что иногда
команда.
бывает, да, так, что ты вроде и готов что-то делать, но нет рядом людей, которые помогают. Иногда есть люди, которые помогают, но ты не готов к тому, чтобы делать. А здесь все
Да,
вот
да.
состоялось. Да. Ну вот, я так понимаю, смотрите, мы сейчас уже дали направление, то есть дорогие приемные родители, которые кровные родственники, вот здесь направление уже к тому, чтобы работать с психологом, разбираться с обидами, которые есть внутри, потому что они просто будут добивать и рушить отношения, разбираться с чувством вины обязательно, да, что вот я виновата в том, что сейчас там дочь сидит или пьет или еще что-то, и чтобы заглушить это чувство вины, понятно, ненависть на эту дочь, для того, чтобы как-то все-таки себя поддержать и убелить. В общем, вот этот конгломерат, с ним нужно разбираться. А еще второе направление, что, мне кажется, у нас тоже прозвучало, это все-таки мы очень осторожно работаем с образом матери. То есть какой бы он ни был, наша задача найти что-то самое хорошее, что-то теплое, что-то светлое. И мы уже в каких-то эфирах говорили, да, и про вот эти вот шкатулочки памяти, которые можно собирать,
да,
да,
да, да.
для
Про
того,
книгу
чтобы
жизни мы
про книгу
говорили, про
жизни.
альбомы, про
Да.
фотографии, про все.
Да. Вот, так что, если что, послушайте, пожалуйста, эти эфиры у нас есть, которые просто тоже будут помощью, ресурсом вам, чтобы собрать вот это целостное и какое-то теплое восприятие у матери. Это очень важно, потому что если вы будете ее закапывать, вот, и забрасывать грязью и всякими другими словесами, то ничего хорошего не будет, будут только проблемы, будет хуже ребенку. И в результате будет хуже вам, потому что отношения не выстроятся такими, какие очень хотелось бы, чтобы они были, то есть теплые, откровенные, доверительные. Итак, значит, помощь психологов, если она возможна, если она есть, смотрите, дорогие, обращайтесь в фонды, смотрите на фонды, с которыми мы сотрудничаем, они тоже вам могут помочь. Дальше работаем с обидами, дальше восстанавливаем образ мамы, чтобы он был достаточно теплый. Что можно еще? Какая может быть еще поддержка именно кровным родственникам?
Вы знаете, я сейчас вот подумала, мы не указали одну очень важную вещь. Это работа с травматическим опытом, с травмой. Вот я сразу вспомнила случай пандемии. Да, когда очень много родственников стало брать детей от умерших своих дальних или близких родственников, да, там, например, двоюродная сестра от умершей, да, взяла племянницу, или же там бабушка, которая, она была вовлечена, включена в жизнь дочери, но дочь умерла от пандемии, поэтому внучка вернулась к ней. Да, то есть трагедия с двух сторон. Да, то есть
то есть это уже настоящие
прожитая.
Сироты, да, Наталья,
настоящие
получается?
Сироты, получается, да, когда ребенок лишается самого дорогого, да, и вот это вот переживание, когда вот втягивается одна воронка, притягивается к другой и не дает возможности развития, дальнейшего развития отношений, да, развития ребенка, личности ребенка. Очень тяжелая соматическая ситуация может быть у старших родственников, да, когда, вот, например, у бабушки, да, умерла дочь, умирает, и тут же нужно же давать ресурс, а ты не в ресурсе, ты находишься в состоянии переживания. Вот это мы даже указывали в отчете, да, после того, как закончила школа приемных родителей, то, что это самая тяжелая категория опекунов, с которыми приходится работать. Да, потому что здесь работа изначально на то, чтобы получить документ, да, в школе приемных родителей у них огромная мотивация, чтобы получить документ, а вот у племянниц там или у двоюродных теть получить документ. Но когда мы работаем на школе, затрагиваем какие-то вопросы и мы как раз вызываем вот эти слезы, вот эта группа начинает работать как терапевтический инструмент. Да, вот здесь это, конечно, тяжело. Индивидуальная большая работа, потому что надо прожить. Но в эту семью идет ребенок, который тоже переживает эту горе. Не менее. И вот здесь вот такая должна быть мощная поддержка, да, такой терапевтический альянс должен быть с двух сторон. С одной стороны, да, в поддержку опекуна, который переживает травму, трагедию, вот эту потерю, а с другой стороны, поддержка ребенка, который помогает, который тоже нужно помогать терапевтически, да, пережить эту травму. Но все это, понимаете, вот я столкнулась с тем, что это было все настолько свежим, где прошло 2 месяца, да, что еще тоже только такая острая стадия горя. И ребенка надо забирать, и еще не прожит этот момент. Да, не принято, тогда вот люди просто в отрицании находятся. Понимаете, да? И вот этот, если говорить про то, когда размещать, как размещать ребенка в такой ситуации, да, то вот здесь как идея, потому что этого нет. Органам опеки нужно сразу иметь, скажем так, своего психолога, к которому отправляется эта семья для проработки вот этих всех травматических событий. Да, то есть, чтобы мы прекрасно понимаем, что ребенок должен быть размещен в ресурсную семью.
То есть, семью.
Да? А здесь что мы получаем? Да, вот семья вне ресурса. Семья в проживании горя. Мы туда добавляем еще большую ложку горя. Огромную просто. И тогда вот ни семья, ни ресурсная, нет возможности у семьи поддержать ребенка. Вот тоже такой момент.
А как идея, например, временного размещения где-то, вот как фостерные семьи, которые, например, именно профессиональные семьи, которые не претендуют как раз на роль кровных родственников и не называют там себя ни мамами, ни папами, они просто как взрослые люди поддерживают ребенка сейчас в кризисной ситуации, пока, например, там бабушка восстанавливается или кто-то из родных принимает решение. То есть мне кажется, что вот в перспективе, ну почему нет? Да, если, опять же, будет возможность по ресурсу, то есть будут люди, которые готовы будут с этим работать. У нас это только в самом начатке, конечно, у нас не так мало, да, не да, так да, много, вернее, таких семей.
Хотела бы этом сказать, да, что это, конечно, вот идеальная картина. Да, идеальнее, когда мы добавляем ресурсов в ту семью, которую ну, нужно немножко да, как-то вот, подпитать, эмоциями, да, проработать какие-то, да, вещи. Ребенок отправляется вот в такую профессиональную, как мы говорим, приемную семью на время. Но опять же, зависит от возраста ребенка, от восприятия ребенка, от отношения ребенка к тому родственнику, с которым, да, вот в семью, в которой он будет размещен. Очень много таких факторов. Но тем не менее, да, что если есть вот такая ресурсная семья, которая на время, да, в гости. Ты будешь там пока временно, но при этом сохранять связь с кровной семьей, да, которая тоже, вот эта семья, она вот сейчас появилась мысль, да, что она должна быть тоже ресурсная и для вот этой семьи, которую, в которой будет размещен для кровной семьи. То есть это тоже какая-то вот действительно возможность не только временного размещения ребенка, но и получения каких-то положительных эмоций. Может быть, они вместе там получают, там, ездят на какие-то мероприятия, вместе с ребенком там взаимодействуют как-то, да, то есть дают возможность еще познать ребенка со стороны, получить положительные эмоции, взаимодействовать, контактировать, да, вот с бабушками, с дедушками или там с дядями, тетями, да, и ожидать того момента, когда семья действительно будет ресурсной.
Ну вот я тоже думаю, что это самый идеальный вариант. Вопрос, когда это будет, что для этого нужно. Но мне кажется, для этого, конечно, нужно развитие тоже именно фостерного движения, именно таких семей. Это даже уже не совсем приемные родители, как в понимании большинства. И я понимаю сейчас, что наше приемное сообщество, оно тоже пока слабо готово именно к тому, чтобы быть фостерной семьей. Ну, единицы. Потому что обычно для мамы приемные очень важно, чтобы наконец наступил этот долгожданный момент, и ребенок обратился, мне назвал ее мамой, и они берут именно ребенка в семью. И вот знаю тоже случаи, к сожалению, печальные, и семья, конечно, помню, как, которая мне рассказывала об этом, делилась, и они говорят, мы сейчас не поступили бы так, они отказались от одного подростка именно потому, что не готов был входить именно в их семью как член семьи. Им это показалось невозможным, они не смогли это понести, были к этому не готовы. А тем не менее мы понимаем, что вот иногда это просто необходимо. Да, человек не может назвать тебя, может быть, папой или мамой, но он нуждается в том, чтобы ты был рядом и как-то помогал, взаимодействовал, влиял на этого ребенка. Ну, надеюсь, что все-таки это будет в будущем. Если мы все-таки еще раз вот о кровных родственников, Наташ, вот кого бы вы, ну, скажем, отнесли в группу риска? То есть вот к этим кровным родственникам лучше все-таки детей не отдавать. Уж если мы здесь столько много говорили о бабушек, вот давайте об этом. То есть возраст самой бабушки и возраст ребенка, насколько важно, где здесь совместимость, а где нет. И что, скорее всего, не получится, и, может быть, не стоит даже мучить.
Вы знаете, вот на мой взгляд, опять же, да, из опыта, бабушки бывают разные. Мы говорим про бабушек. Есть бабушки, которые стремятся, да, и у которых есть ресурс, и которые любят, и которые мотивированы. Да, вот как бабушка Паша. Ей 70 лет. Неважно, возраст не важен. У меня есть еще один положительный пример. Двоюродный дедушка. Ему 73. И возраст не важен. Да, но он стремится, потому что он понимает, да, и он стремится это сделать, потому что он знает, что в дальнейшем, будучи он опекуном, временным опекуном этой маленькой девочки, он спасет эту маленькую девочку от помещения в интернат, а за это время его там родственники, близкие оформят над ней уже постоянную опеку. Но он стремится, он учится в школе. Он делает все задания, он приходит на все консультации. Вот в эту, опять же, с каждым нужна проработка, индивидуальное собеседование, понимание того, насколько ребенку будет комфортно в этих условиях, насколько человек готов работать, да, готов принимать вот этот ресурс извне. Ну и, конечно, оценка внутреннего ресурса. Потому что если отсутствие эмоционального ресурса, если отсутствие мотивации к обучению, там, получению новых знаний, потому что да, компетентностный фактор тоже никто не отменял, да, потом учиться тяжело уже в этом возрасте. Ну, воспринимается уже информация только на уровне собственного опыта, а он не всегда положительный. Да, поэтому здесь очень важна вот эта вот очень важен индивидуальный подход. И если говорить про группу риска, то группа риска – это возрастные опекуны. Это бабушки и дедушки в возрасте 70, даже не 60. Сейчас 60, простите, там горы свернут. Да? А вот 70+, да, вот эта вот геронтологическая граница, когда происходит, когда уже и восприятие немножко меняется, другое. Да, все зависит от готовности, насколько готовы. И, конечно же, маленькие дети, это надо, опять же, смотреть возрастной вот этот фактор. Да. Угу. Да, за какими детьми будет проще ухаживать? За тем ребенком, который может обеспечивать себя сам. Да, оцениваем ребенка, в каких условиях он жил, что он может делать сам. Да, чтобы бабушка уже там могла и только осуществлять функцию ухода за ребенком, присмотра за ребенком. Да, при этом все остальные функции надо брать откуда-то, которые помогут ребенку вырасти настоящей личностью. И, конечно, бабушка и подросток – это группа риска прямо вот.
Невероятно зашкаливает.
Если бабушка не растила этого ребенка, если бабушка, да, вот как-то не включалась. Вот здесь познакомить бабушку с подростком, да, можно. но сможет ли она выстроить отношения? Потому что, как правило, ее история, она как раз со своими детьми, она заканчивалась именно на подростковом возрасте, да, когда начинались вот эти все неприятные истории у подростка. И тогда вот здесь вот...
Тоже негативный опыт, все это отложено, все помнит внутри.
Все помню, все знаю, как это, а вот он вот так, а вот твоя мать, а вот это опять обесценивание, вот это манипуляция, да, вот этими историями, конечно, подростку не понравится, он хлопнет дверь и уйдет. Почему у нас возвратов много именно у бабушек в этом возрасте? Да, вот подростковый возраст. И, конечно же, бабушек к этому нужно готовить в специальной школе, специально для кровных опекунов. Но на мой взгляд, да, что здесь первое, оценка ресурсности бабушкиной, да, семьи с ребенком, понимание, сколько ребенок, вот временной период, сколько бабушка взаимодействовала с ребенком. Да, потому что может быть так, что бабушка растила ребенка. То есть там с 3 лет там, или там в начале мама отдала ребенка, да, потом занималась своей жизнью. И бабушка там лет до 12 или там до 10 растила его. Потом мама приехала, забрала, потому что у нее изменилась жизнь, стало получше, мама забрала ребенка. Да, и когда ребенок начал быть неудобным, мама обратно бабушке его возвращает. Но у бабушки уже есть контакт с этим ребенком, да, ей только. Непонятно, да, у нее нет вот этих знаний, компетенций, да, что делать с подростком. Да, тем более сейчас подростки у нас поменялись, они у нас совершенно другой ментальности, да, они совершенно живут в другом мире, и бабушкам об этом нужно рассказывать. Да, и не факт, что 70-летняя бабушка, она, в общем-то, если она любила своего внука, когда он у нее рос, и у внука был контакт с бабушкой, то он вполне себе может остаться и стать для бабушки, кстати говоря, хорошим ресурсом.
Да, вот нам здесь пишет Ольга Созина. Она тоже в роли как раз бабушки. Моя дочь была путевой, ну, то есть все как бы с ней было нормально. Ребенок часто болел. И я, бабушка, взяла на себя ответственность за внука, не оформляла опекунство. Ну, непонятно, почему нужно было оформлять опекунство, если с дочерью было все нормально. Да, ну хорошо, ладно, опустим это. Водила в музыкальную школу, ребенок был не обделен вниманием, родители спокойно работали. Ну, то есть получается, что родители работали, и им было не до ребенка. Ну, по сути, да. Ольга, если что, извините меня, пожалуйста, но это моя интерпретация. Я так просто расшифровываю вот ваше послание. Значит, не обделен он был вашим вниманием. Мальчик со мной был до определенных лет на выходных с родителями. Сейчас ему 24. Он живет с женщиной с ребенком. По возможности ему помогаю. С родителями у него хорошие отношения. Ольга, ну одно могу сказать, что хорошо, что и у вас есть отношения с этим ребенком, да, в 24 года вы их продолжаете и включаетесь в то, что сейчас у него есть, как он строит там свою семью, и что с родителями он сохранил отношения. Это ваша заслуга, конечно.
Я, знаете, хочу в поддержку Ольги сказать, что, во-первых, большое спасибо, потому что это классическая бабушкина история во многих семьях. Да, когда
родителям некогда, они работают.
У бабушки есть возможность, да, поддержать свою дочку, и хорошо, что она же не теряет образ дочери, да, она же все-таки как-то дает ей возможности. Ребенок видит, что мама работает, папа работает, да, бабушка вот у нее, вот у него, вот такая вот замечательная, прекрасная, да, которая вот поставила его фактически на ноги. Да, и, конечно, вот основная привязанность, да, вот эти вот теплые отношения, которые безопасны, они, конечно, сформировались благодаря бабушке. Да, но при этом образ матери не утерян, образ семьи не утерян. Вот ему 24 года, он героически живет с женщиной, да, которая
с
уже
ребенком.
С ребенком, да. То есть вот это вот чувство ответственности все-таки было Ольгой во внуке воспитано.
И продолжает общаться с родителями. То есть с родителями хорошие отношения. Это самое главное, да. То
это
есть,
самое главное.
Семья сохранена, да.
Спасибо, Ольге.
Да, спасибо. Дорогие, ну я думаю, что мы вот этим как бы завершим сегодняшний разговор. Вообще тема бабушек, мам очень интересна. И я думаю, что мы к ней через какое-то время еще вернемся. Наташа, спасибо огромное, как всегда.
Спасибо.
Было много, много важных моментов, которые можно взять, над чем можно подумать, что можно уже применять. Дорогие, мы вам желаем хороших выходных, благословенной недели, и пусть все ваши семьи, конечно, будут сохранены. Бог вам в помощь. Счастливо.
До свидания.